Спасибо Евгении Мельниковой, которая познакомила нас с самыми последними новостями. Ну, а я скажу несколько слов о погоде. По прогнозам метеорологов, температура на этой неделе будет опускаться до нормальных и даже низких для ноября значений. В Москве, например, ожидаются снегопады, впрочем, уже снег в российской столице шел. Умеренно теплый атлантический антициклон уходит на восток, с севера дует морозный арктический воздух. Обильную влагу на европейскую часть России принес, как поясняют метеорологи, южный циклон с Черного моря. В Санкт-Петербурге и области в течение дня ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2,7 метра в секунду. Температура ночью до минус 4, днем 0, плюс 2 градуса. На территории центрального региона России ожидается снег. На юго-востоке Москвы и Московской области возможно даже метели с сильными порывами ветра. В Москве наступило так называемое первозимье. Температура ночью минус 2, минус 4 градуса. Градуса днем минус 1, минус 3. Геомагнитный фон спокойный. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире мы расскажем о пакистанской дилемме Соединенных Штатов Америки, об особых экономических зонах в морских и речных портах России и об олимпийских планах Международной шахматной федерации. Но одна из самых главных, самых актуальных тем утреннего эфира связана с катастрофой в Тульской области. Сегодня там объявлен траур по погибшим в пожаре, который произошел накануне в поселке Вельяникольское Ченского района. Здесь погиб 31 человек, проходивший лечение в психоневрологическом диспансере, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Главной причиной пожара в доме престарелых в Тульской области сейчас называют замыкание в старой электропроводке. Однако, по словам сотрудников МЧС, здание интерната давно не соответствовало нормам пожарной безопасности, и его пытались закрыть, говорит представитель МЧС Тульской области Константин Стариков.
Установили пожарную сигнализацию, систему оповещения при пожаре и провести огнезащитную обработку. Это самые основные пункты. Постоянно выдвигали через суд, пытались, но суд отменял наше постановление о закрытии.
Пожар в Тульской области не первая подобная трагедия в России. Так, в начале этого года в результате пожара в доме престарелых в станице Камышеватской Краснодарского края погибло 63 человека. Горел психиатрический диспансер в Ростовской области. Здесь погибли 5 человек. 10 человек погибли в результате пожара в Екатерининском доме-интернате для престарелых и инвалидов в Омской области. Практически после каждого из названных случаев представители противопожарной службы говорили о ранее выявленных фактах нарушений правил пожарной безопасности. Выяснялось, что руководство этих учреждений получало предписание об их устранении, но ничего не менялось. По мнению депутата Государственной Думы Олега Смолина, начальники учреждений, подобных Чернскому дому престарелых, часто просто не имеют средств на то, чтобы привести здание в соответствии с требованиями пожарных инспекторов. А из федерального бюджета деньги на эти цели выделяются крайне плохо.
Государство российское экономит не только на здоровье людей, не только на их элементарных жизненных потребностях, но и на самой жизни. Именно поэтому мы уже переживали серию пожаров в школах, интернатах, вузовских общежитиях, а в последнее время серия пожаров в домах для инвалидов, престарелых, в психоневрологическом диспансере, и где только еще пожаров не было. Не проходило года, чтобы мы не предлагали поправки к бюджету, предусматривающие выделение средств на создание безопасных условий. Я, правда, как зампред комитета по образованию и науке, все больше предлагал деньги на программу «Безопасное образовательное учреждение». Но все подобные поправки благополучно проваливались представителями партии власти в Государственной Думе. И причем без всякой аргументации. Аргументация была очень простая. Правительство против, значит, голосовать. С моей точки зрения, очень многие действия властей и придержащих подпадают под статьи Уголовного кодекса. Но, к сожалению, Генеральная прокуратура в лучшем случае привлекает стрелочников. А те, кто на самом деле экономит на человеческой жизни, они остаются как будто ни при чем.
Пожар в интернате в поселке Вельяникольское Тульской области произошел в воскресенье. Площадь возгорания превысила 1500 квадратных метров. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее смерть двух или более лиц». Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Московское время 8 часов 12 минут. И сейчас о главной теме утреннего эфира на волнах Радио Свобода. Она связана с событиями в Тбилиси, где продолжается бессрочный митинг оппозиции. Противники президента Саакашвили требуют его отставки. Саакашвили в телеобращении отвергает все требования митингующих и, в частности, обвиняет в организации кампании лжи против него, как он выразился, некие силы в России в попытках устроить беспорядки в Грузии. Вопрос, который сегодня мы задаем слушателям Радио Свобода, звучит следующим образом. Какую роль играет Россия в последних политических событиях в Грузии? Пожалуйста, пишите нам на пейджер, его номер 961-33-33, абонент Радио Свобода, код Москвы 495. Ответ можно послать с помощью смс-сообщения на номер +7 903-743-2801. Итак, вопрос, какую роль играет Россия в последних политических событиях в Грузии? Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии ко мне вновь присоединилась Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро, Валерия. Вот проглядывая материалы информационные вчера, сегодня, я замечал, что часто мелькало имя в интернете и в газетах Дмитрия Медведева. Он так активно вел себя в празднике, что, как говорится, засветился в прессе.
Да, совершенно верно. Николай Вардуль отмечает в газете «Газета», что Дмитрий Медведев за эти дни публично высказался по поводу, собственно, праздника «Гарантия против смут. Ответственная работа», об энергетическом сотрудничестве с Китаем, согласовываются параметры по ценам, маршрутам поставок газа, я думаю, это вопрос самого ближайшего будущего. А на спроектах, это стратегия, рассчитанная на длительное использование, и охват этот, полагает Николай Вардуль, более чем впечатляющий. Замена главного исторического праздника символа страны и энергетическая геополитика, конечно, все это интересно, но автор предлагает остановиться на нацпроектах. Да и то только, с одной стороны, являются ли они инфляционно опасными. Понятно, что тема инфляции сегодня самая горячая в России. Поэтому, как принято в острой ситуации, одни политики сосредотачиваются на том, кто виноват, другие на том, что делать. Мне больше импонирует позиция Алексея Кудрина, пишет автор. Он признает, что главный виновник вспышки роста цен – монетарный фактор, то есть ослабление денежно-кредитной и бюджетной политики, а это зона ответственности прежде всего самого Кудрина и главы Центробанка Сергея Игнатьева. Позиция Дмитрия Медведева иная. Цитата. «Я думаю, что нацпроекты никак не повлияли на инфляцию», конец цитаты. При этом он специально выделяет нацпроекты в сфере АПК и в сфере жилищного строительства. Да, действительно, это капиталоемкие проекты, а производственные инвестиции – фактор замедления денежного оборота и в этом качестве неинфляционны. Если обратиться к статистике, она демонстрирует, что рост денежной массы в России последние 4-5 лет происходит гораздо быстрее, чем растут цены. Объяснение – рост производственных инвестиций, в том числе и в рамках нацпроектов. Как раз это и выступает тормозом денежного обращения. Вопрос, однако, в том, все ли средства, выделяемые в рамках нацпроектов, постоянно, кстати, финансово растущих, можно отнести к производственным инвестициям. Думаю, в его риторичности уверен и Дмитрий Медведев. А раз так, то на фоне неутихающей инфляции, расширения государственных непроизводственных расходов, именно это и отличает активную социальную политику, к которой относятся фактически все нацпроекты. Однозначно это проинфляционно.
Спасибо, Валерия Шабаева, сегодня знакомит нас с публикациями центральных российских газет. В Москве 8 часов 15 минут. Далее на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
На юге Мексики пострадавшим от катастрофического наводнения острая нехватка продовольствия и питьевой воды. Около миллиона человек нуждаются в помощи. Мировое сообщество резко критикует президента Пакистана Первеза Мушарафа за введение в стране чрезвычайного положения. Премьер-министр Сербии Воислав Каштуница отверг предложение международных посредников на переговорах о статусе Косово. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа. Сегодня в 11 часов 7 минут утра, сразу после выпуска новостей на волнах Радио Свобода, программа «Час прессы. Ноябрьские праздники в России. Что лежит в их основе? История или мифы?» Тему обсуждаем с заместителем декана исторического факультета Московского государственного университета Алексеем Власовым и главным редактором интернет-издания «Прогнозис.ру» Василием Жарковым. Ведет программу мой коллега Олег Кусов. Повтор в 15 часов 7 минут на волнах Радио Свобода. Ну а сейчас в Москве 8 часов 16 минут. И, как всегда, в этот час на волнах Радио Свобода выпуск новостей спорта. Международная федерация шахмат ФИДЕ рассматривает возможность обращения в арбитражный спортивный суд в Лозанне с иском к Международному олимпийскому комитету. Причину в интервью агентству «Весь спорт» назвал президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов. Эта причина злостная, как сказал Илюмжинов, длительное невключение шахмат в программу Олимпийских игр. Далее о хоккее. Продолжается регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. Сегодня в программе много матчей, почти все завершены. С одинаковым счетом Каролина дома выиграла Вашингтона 5-0, Нью-Джерси проиграл Питтсбургу 0-5. Нью-Йорк Рейнджерс Филадельфия 2-0, победа Нью-Йорка, с таким же счетом Монреаль выиграл у Баффало. Флорида Тампа Бэй 4-3, победа Флориды, Миннесота Эдмонтон 5-2 выиграла Миннесота, Колорадо дома победил Калгари 4-1. Матч Анахайм Даллас продолжается. Сейчас счет 5-0 в пользу Далласа. Здесь, судя по всему, Даллас уже победу не упустит. Один матч сыгран сегодня и в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Даллас выиграл у Хьюстона со счетом 107-98. Сегодня в Мадриде стартует итоговый турнир года женской теннисной ассоциации. На первой стадии состязаний соперницы распределены по двум группам. В желтой группе сыграют Джустин Анен из Бельгии, Елена Янкович из Сербии, американка Серена Уильямс и россиянка Анна Чеквитадзе. В составе красной группы россиянки Светлана Кузнецова и Мария Шарапова, Анна Иванович из Сербии и Даниила Гантухова из Словакии. По две лучшие теннисистки из каждой группы выходят в полуфинал турнира. Международная ассоциация легкоатлетических федераций объявила финалистов голосования на звание лучшего атлета года. У мужчин это Тайсон Гей из США, Хайли Гебреселассие из Эфиопии и Люсянь из Китая. У женщин Месерет Дефар из Эфиопии, Каролина Клюфт из Швеции и Бланка Власич из Хорватии. Лучшие атлеты будут объявлены 25 ноября на торжественной церемонии в Монако. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта. Ну а следующие несколько минут на волнах Радио Свобода будут посвящены экономической информации.
Президент России подписал закон, предусматривающий выделение дополнительно 640 миллиардов рублей на формирование капиталов институтов развития, инвестиционного фонда, банка развития, фонда реформирования ЖКХ, корпорации нанотехнологий. По текущему курсу это более 25 миллиардов долларов. Почти половину этой суммы предоставит государственный стабилизационный фонд. Остальное составят средства, полученные государством от продажи активов нефтяной компании «ЮКОС», признанной банкротом. Отделение Государственного пенсионного фонда России за 10 месяцев 2007 года выдали более 200 тысяч сертификатов на получение так называемого материнского капитала. По закону, вступившему в силу 1 января, на однократное получение такого пособия на общую сумму 250 тысяч рублей, около 10 тысяч долларов, имеют право семьи, в которых родился или был усыновлен как минимум второй ребенок. Материнский капитал не ранее, чем через 3 года после получение сертификата может быть использован на оплату образования ребенка, приобретение жилья, а также на формирование накопительной части пенсии его родителей. Президент России подписал закон о создании в стране портовых особых экономических зон. Они могут быть образованы на территории морских и речных портов, открытых для международного сообщения, а также на территории аэропортов, осуществляющих международные перевозки. Портовые особые экономические зоны создаются на 49 лет, и продление этого срока не предусмотрено. Самой дорогой компанией мира отныне считается китайская нефтяная компания PetroChina. В понедельник, 5 ноября, ее акции дебютировали на Шанхайской фондовой бирже. Первые же котировки втрое превысили цену акций в ходе недавнего первичного их размещения на общую сумму 9 миллиардов долларов, что делает его крупнейшим из всех проведенных в мире в 2007 году. Исходя из текущих биржевых котировок, общая стоимость компании PetroChina превышает ныне объем всего российского рынка акций и составляет 1,1 триллиона долларов. Это вдвое больше, чем стоимость акций крупнейшей до сих пор компании мира, американской ExxonMobil, текущая капитализация которой 488 миллиардов долларов. Ведущий индекс китайского рынка акций с начала года повысился почти втрое. Главным фактором такого роста, по мнению экспертов, стали вложения в акции китайских компаний местного населения. Однако даже самые дорогие китайские компании значительно уступают западным по объемам продаж. По этому показателю лишь две из них входят в число 50 крупнейших в мире.
Выпуск экономических новостей подготовил Сергей Синицкий, а я же расскажу о том, что официальный курс рубля, установленный Центробанком на 6 ноября, составляет 24 рубля и 67 копеек за доллар США и 35 рублей и 69 копеек за евро. На мировых рынках к этому часу евро стоит 1 доллар и 45 центов. В Москве 8 часов 22 минуты. Продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и предлагаем вашему вниманию передачу, подготовленную нашими коллегами в Нью-Йорке и Вашингтоне.
Пакистанская дилемма Соединенных Штатов. Хиллари Клинтон теряет популярность. Голливуд на забастовке. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Призывом провести без промедления парламентские выборы и восстановить в кратчайшие сроки демократию ответил президент Буш на введение в Пакистане чрезвычайного положения. Сам президент, по словам представителей Белого дома, не говорил с президентом Мушаррафом, поручив эту миссию госсекретарю Кондолизе Райс. Сравнительно сдержанная реакция Вашингтона на пакистанские события, по сведениям источников, близким к Белому дому, объясняется тем, что пока администрация рассматривает введение военного положения как ошибочное решение союзника и друга. Решение, которое можно поправить. Слово Яну Рнову.
Мы верим, что наилучший путь для Пакистана – скорейшее восстановление действия Конституции и проведение выборов, заявила госсекретарь Соединенных Штатов Кондолиза Райс. В то же время Белый дом дал понять, что Соединенные Штаты не могут игнорировать или отложить в сторону важнейшую проблему борьбы с терроризмом. Вот что думает об американской реакции на ситуацию в Пакистане профессор университета Виланова в Пенсильвании политолог Хафиз Малик. Нет сомнения, что у Соединенных Штатов есть определенные рычаги давления. Соединенным Штатам пора сменить ориентиры, перестать делать ставку на одного Мушаррафа. Надо не просто искать ему замену, а пытаться наладить отношения с народом Пакистана, который ассоциирует власть Мушаррафа с Америкой. Наступил момент, когда США должны показать, что они на деле за установление демократии в Пакистане и за проведение выборов. Но даже если Мушарраф отложит выборы и не отменит чрезвычайное положение, Соединенные Штаты вряд ли прекратят оказывать Пакистану военную помощь, потому что ее оказывают не Мушаррафу, а пакистанской армии, которая ведет борьбу с Талибаном, Аль-Каидой и другими экстремистскими группами. Эта борьба может прекратиться, если будет прекращена американская военная помощь. Не думаю, что Соединенные Штаты пойдут на это. Мушарраф пугает Запад тем, что к власти в стране могут прийти исламские фанатики. Они, конечно, хотят играть роль в стране и хотят получить власть, но на выборах они победить не смогут. Если выборы будут отложены, если Мушарраф не уйдет с поста командующего армией, боюсь, начнется кровопролитие. Демонстраций протеста будет все больше, Мушарраф будет пытаться подавлять их все более жестокими мерами. Соединенные Штаты не должны этого допустить всеми возможными способами. В Сенате с критикой политики президента Буша в отношении Пакистана выступили как демократы, так и республиканцы. Сенатор-демократ Байден заявил, что Белый дом ошибся, связав свою политику с Мушаррафом, а сенатор-республиканец Спектр обвинил Мушаррафа в том, что он фактически ввел в стране диктатуру, что в борьбе с терроризмом от него не так уж много пользы, и потому давление на него со стороны Белого дома должно быть намного сильнее. Соединенные Штаты отложили американо-пакистанские переговоры о военном сотрудничестве и обещали пересмотреть программу помощи Пакистану, если ситуация не изменится. По словам Кондолизы Райс, замораживание помощи вряд ли отразится на двустороннем сотрудничестве в борьбе с терроризмом, ибо, видимо, не коснется чисто военной помощи. Как сказал представитель Министерства обороны Соединенных Штатов Брайан Уитман, Пакистан остается важным союзником в войне с терроризмом, и поэтому тесное сотрудничество с пакистанскими военными продолжается.
Рассказывал Ян Рунов. Бывший президент США Джордж Буш-старший заявил, что его теплые отношения с Биллом Клинтоном не заставят его поддержать кандидатуру Хиллари Клинтон, у которой, по его мнению, невысокие шансы на то, чтобы добиться номинации в президенты от Демократической партии. Скептичная оценка бывшего президента совпала с результатами свежего опроса общественного мнения, свидетельствующего о том, что уровень поддержки Хиллари Клинтон даже среди демократов упал до 44%. На 7% ниже, чем лишь месяц назад. Слово Владимиру Морозову.
В то время как Джордж Буш-старший заявил, что не поддерживает Хиллари Клинтон, на ее стороне выступил другой известный политик, бывший вице-президент Уолтер Мандейл. Хиллари обладает уникальными данными для того, чтобы восстановить престиж Америки в мире, — сказал Мандейл. После его заявления Национальный комитет Республиканской партии не без злорадства напомнил, что Хиллари поддержал уже второй несостоявшийся президент. В 1984 году демократ Мандейл проиграл республиканцу Рональду Рейгану в борьбе за Белый дом. Так же, как в 1972 году республиканцу Ричарду Никсону проиграл демократ Джордж МакГоверн, который сейчас также поддерживает Хиллари Клинтон. Все эти нюансы приобретают особый смысл после состоявшихся в минувшее воскресенье дебатов между кандидатами в президенты от Демократической партии. Во время дебатов Хиллари обвинили в том, что она уходит от прямого ответа на вопрос о придании гласности некоторых документов Белого дома, относящихся ко времени, когда она проживала там на правах первой леди. Участники дебатов обвинили ее и в двуличии, так как она в течение короткого времени успела выступить за и против предложения губернатора штата Нью-Йорк Элиота Спицера, который хочет дать нелегальным иммигрантам водительские права. Некоторые эксперты отмечают, что во время дебатов Хиллари отвечала на вопросы чисто по-клинтоновски, то есть уклончиво. Говорит Карл Бернстин, известный американский журналист, автор, посвященной Хиллари Клинтон, книги «Женщина у власти».
In that debate the other night, the issue was finally raised. Hey, what do we want?
Во время дебатов снова возник вопрос, хотим ли мы иметь еще одного президента, который предпочитает не говорить правду, а скрывать ее. Этот вопрос будет теперь преследовать Хиллари и изменит баланс политических сил. По мнению некоторых наблюдателей, уже изменил. Ранее ожидали, что съезд Демократической партии будет этакой коронацией Хиллари Клинтон. Теперь ясно, что предстоит не коронация, а жестокая схватка между Хиллари и другими претендентами на номинацию. Несмотря на то, что сенатор Клинтон по-прежнему лидирует в их списке.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» последние 10 минутки этого информационного часа. Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и сейчас о том, что вы услышите в ближайшие полчаса. Мы поговорим об особенностях предвыборной ситуации в Мордовии, о съемках итальянского фильма в Воронежской области и о реставрации гробницы Тутанхамона в Египте. Ну а сейчас в студии ко мне присоединился Арслан Саидов, ведущий программы «Свобода в 9». Арслан, доброе утро.
Здравствуйте.
Итак, каковы же темы программы?
«Свобода в 9». Мы особое внимание уделим трагедии в Тульской области, где в воскресенье произошел пожар, погибли более 30 человек, те, кто жили в доме престарелых. О том, почему происходят подобные трагедии в России, мы будем говорить с депутатом Государственной Думы России Олегом Смолиным. Моя коллега Марьяна Тарачешникова подготовила некий обзор, в котором говорится о тех трагедиях, которые произошли за последние 1.5-2 года в России.
Спасибо, Арслан Саидов, хотя тема, конечно, печальная. Итак, об этом и о многом другом в программе «Свобода в 9». Ну, а сейчас в Москве 8:30, и на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода» новости.
В Тульской области сегодня день траура по погибшим при пожаре в доме престарелых в поселке Вилья-Никольское. В понедельник вечером поисковые работы на месте трагедии были завершены. Подтверждена гибель 31 человека. Уголовное дело расследуется по статье о нарушении правил пожарной безопасности. В Дагестане в результате обстрела погиб военнослужащий, двое ранены. Неизвестные открыли огонь по военному автомобилю «Урал» в понедельник вечером в пригороде Буйнакска. Ведется поиск стрелявших. В Москве прощаются с Игорем Моисеевым. Великий хореограф скончался 2 ноября на 102 году жизни. Гражданская панихида пройдет сегодня в зале имени Чайковского. Завтра, после отпевания в храме Христа Спасителя, Игорь Моисеев будет похоронен на Новодевичьем кладбище. Экс-министр обороны Грузии Ираклий Акруашвили выступил в прямом эфире грузинского телеканала «Имедиа» с новыми обвинениями в адрес президента Михаила Саакашвили. В Тбилиси продолжается антипрезидентский митинг. В понедельник в нем участвовали около 10 тысяч человек. В Назрани, Ингушетии, обстрелян автомобиль. Погибли 2 человека. Оба машинисты железной дороги. Ведется поиск стрелявших. Мировое сообщество резко критикует президента Пакистана Первеза Мушаррафа за введение в стране чрезвычайного положения. Оппозиция опасается, что это приведет к отмене запланированных на январь всеобщих выборов, хотя правительство заверило, что выборы состоятся в срок. США окажут Турции всемерную помощь в борьбе с курдскими боевиками, заявил президент США Джордж Буш на переговорах с премьер-министром Турции Реджепом Эрдоганом в Вашингтоне. Евросоюз призвал президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова к большей открытости в ситуации с соблюдением прав человека в стране.
И несколько слов о влиянии погоды на здоровье. В Москве и Московской области, и вообще в центральных областях России во вторник ожидается сырая и холодная погода с повышенным фоном атмосферного давления. Это так называемый спастический тип погоды. Он может стать причиной недомогания у людей с неустойчивыми сосудистыми реакциями. У них не исключены скачки артериального давления, усиление приступов мигрени, головные и сердечные боли. И, конечно, при низкой температуре могут усилиться острые респираторные заболевания, поэтому, как всегда, желаю вам осторожности и повышенного внимания к своему здоровью. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и вновь возвращаемся к главной теме утреннего эфира. О политической ситуации в Грузии, о возможном влиянии Москвы на развитие событий в Тбилиси мой коллега Андрей Шарый беседовал с известным тбилисским политологом, президентом Кавказского института мира Гия Нодия.
Как вы считаете, обошлось ли здесь без реального вмешательства Москвы?
Само по себе противостояние, которое сейчас есть, возникло в основном из-за внутренних причин. В общем, накопилось недовольство, с другой стороны, позиция очень радикализирована и слаба. Скажем, радикализация является как бы компенсацией слабости. Видимо, Москва видит в этих событиях какой-то шанс воздействовать на внутреннюю жизнь Грузии.
Это объективное просто желание? Или Москва предпринимает в эти дни какие-то конкретные попытки для того, чтобы обострить ситуацию в Тбилиси?
Мне трудно сказать. В прошлом году в Москве были более активны, старались как-то финансировать какие-то группы, которые бы подготовили, скажем, какие-то события, революцию. Сейчас у нее меньше, может быть, таких прямых рычагов влияния, но, конечно, я тоже предполагаю, что среди участников демонстрации есть группы, которые как-то, в общем, коррелируют свои действия с Москвой.
Какой вам представляется верная, как политологу, линия поведения в нынешней ситуации для президента Грузии? Саакашвили должен проявить твердость или уступчивость?
Я думаю, в наиболее принципиальных вопросах он должен проявить твердость для того, чтобы показать, что изменение власти путем революции – это, скажем, тайная история. Но вместе с тем он должен, во-первых, проявлять максимальное уважение к демократическим правам и проявить максимальное понимание, скажем, различных беспокойств.
Какое бы политологическое определение предложили тому, что происходит часто в Тбилиси? Это политический кризис?
Это кризис в отношениях между властью и оппозицией, поскольку нет консенсуса о правилах политической игры.
Это обсуждается как-то в народе, что называется? В кафе говорят об этом в тбилисских, в приватном порядке? Или это все-таки остается уделом нескольких десятков тысяч человек, которые стоят вокруг здания парламента?
Нет, конечно, это самая главная тема для обсуждения, я думаю, в тбилисских кафе и в тбилисских семьях. Я думаю, есть какие-то признаки, в общем, раскола общества. Люди более стали четко определять свою политическую принадлежность или симпатии. Есть беспокойство, поскольку в Грузии вот такая история революции.
Вы можете назвать случившееся сейчас просто борьбой кланов в грузинской политической верхушке, или тут есть какая-то идеологическая какая-то подоплека, там конфликт плохих и хороших, скажем?
Нет, я думаю, идеологической подоплеки нет практически, потому что оппозиция очень пестрая, там совершенно различные люди, есть люди с либеральными воззрениями, есть крайние националисты, не знаю, фундаменталисты, и просто огромное количество оппортунистов. Есть просто две вещи, есть политики, которые, ну как бы, проиграли, оказались в оппозиции после революции рост. И с другой стороны, есть реальное недовольство в обществе, опять-таки продиктованное совершенно различными причинами, может быть, социально-экономическими, может быть, какими-то идеологическими. Для многих Саакашвили слишком западник, слишком антитрадиционалист. Ну, какой-то такой определенной платформы единой у оппозиции нет.
Так считает политтехнолог из Тбилиси, президент Кавказского института мира Гия Нодия. С ним побеседовал мой коллега Андрей Шарый. Напомню, что сегодня мы задаем слушателям вопрос. Какую роль играет Россия в последних политических событиях в Грузии? Как на этот вопрос отвечали жители Пскова?
Россия заинтересована в том, чтобы режим Саакашвили ушел со сцены. Потому что Саакашвили проводит линию четкую на содружество с Америкой, на всяческое единение с Западом. Как раз вот этого Россия не может принять. И я догадываюсь, что это, конечно, и спонсируется, и провоцируется, желая свержения или ухода режима Саакашвили с арены. И тогда всем станет ясно, что режим Саакашвили нехороший для народа Грузии. А вот Россия, как бы содействуя тому, чтобы он ушел, она тем самым, так сказать, поступала правильно и дальновидно.
По телевизору в новостях показывают, оппозиция выступает против Саакашвили и правительства, чтобы они ушли в отставку. А какая роль России в этом, ничего не говорят.
Благодаря тому, что есть Россия, мне кажется, о Саакашвили есть о чем говорить. Потому что если бы не было нашей страны, то и оправдать все происходящее ему было бы просто нечем. С другой стороны, России ситуация в Грузии, мне кажется, не безразлична. И в то же время политика невмешательства в внутренние дела Грузии, она очевидна. Если бы Россия поддерживала оппозицию, то из российских телеэкранов мы бы постоянно слышали фамилию того, кто должен быть вместо Саакашвили. Поэтому мне кажется, что ситуация в Грузии для нашей страны сейчас, в общем-то, не столь актуальна, как даже все времена, когда в Ходорском ущелье скрывались чеченские боевики.
Мне сложно сказать, что на самом-то деле происходит. Мы же не знаем подоплеку, но мы можем подозревать, что режим Саакашвили расшатывается властью России, которая недовольна его поведением.
Последние события в Грузии имеют две составляющие – внутреннюю и внешнюю. Внутри страны давно зреет серьезный конфликт элит, и он развивается по своим законам. Но Россия, видя этот конфликт элит, всячески стремится воспользоваться этим конфликтом для достижения определенных своих интересов. По большому счету, Россия в течение уже нескольких лет ведет курс на территориальный раздел Грузии через фактическое отделение Абхазии и Южной Осетии. Все сегодняшние действия России в этом регионе – это провокация войны.
Мы можем судить о происходящих там событиях только по каналам центрального телевидения, что там нам показывают. Поэтому трудно разобраться, но влияние России, безусловно, присутствует.
Вот как отвечают псковичи на вопрос, какую роль играет Россия в последних политических событиях в Грузии. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Далее на волнах Радио Свободы мы предложим вам выпуск новостей культуры. Мой коллега Дмитрий Волчек расскажет о забастовке американских сценаристов, о выставке известного американского кинорежиссера Йонаса Мекаса в Вильнюсе и о реставрации гробниц Тутанхамона в Египте.
После провала переговоров между сценаристами и продюсерами, гильдия американских сценаристов объявила о начале забастовки. Ее участники намерены пикетировать Нью-Йоркский Рокфеллер-центр, где располагается штаб-квартира телекомпании NBC и офисы 14 киностудий в Лос-Анджелесе. Контракт между гильдией и союзом кинопроизводителей истек 31 октября. Переговоры о новом соглашении начались летом, однако стороны не пришли к компромиссу по вопросам об увеличении отчислений от продаж DVD и использование видеопродукции в интернете. Это первая забастовка сценаристов с 1988 года. Тогда они не работали 22 недели, и убытки киноиндустрии превысили $500 миллионов. Посетители гробницы фараона Тутанхамона в долине Царии под Луксором в Египте смогут увидеть мумию Тутанхамона, которая помещена в стеклянный контейнер. Это сделано для сохранения мумии, которая могла рассыпаться из-за сильной влажности в гробнице. В ближайшее время начнется реставрация усыпальницы. Гробницу фараона, правившего в IV веке до н.э., обнаружил в 1922 году британский археолог Говард Картер. В Вильнюсе открылась первая выставка Центра визуальных искусств имени Йонаса Мекаса «Авангард от футуризма к флуксусу». В конце октября президент Литвы Валдас Адамкус подписал указ о предоставлении американскому режиссеру и поэту Йонасу Мекасу литовского гражданства. Паспорт Мекасу, прибывшему в Вильнюс, будет вручен 6 ноября. Йонас Мекас родился в Литве в 1922 году. В 1949-м эмигрировал в США, где основал кооператив кинематографистов и киноархив «Антолог», Technology, с которыми сотрудничали режиссеры, авангардисты, музыканты и писатели, в том числе Энди Уорхол, Аллен Гинзберг, Йоко Оно и Джон Леннон. Самые известные работы Мекаса – цикл фильмов-дневников «Волден», «Воспоминания о путешествии в Литву», «Двигаясь вперед, я иногда видел проблески красоты». На выставке представлены произведения из коллекции Мекаса и других собраний авангарда, в том числе работы движения «Флуксус», основанного в 1952 году американцем литовского происхождения Джорджем Мачунасом. В кассовом рейтинге североамериканского кинопроката за минувший уикенд лидирует полицейская драма Ридли Скотта «Американский гангстер». Выручка от продажи билетов на этот фильм, по предварительным данным, превысила 46 миллионов долларов. На втором месте рейтинга мультфильм «Би-муви. Медовый заговор» – 39 миллионов.
Рассказывал мой коллега Дмитрий Волчек. Ну, а культурную тему продолжит Михаил Жеребятев, наш корреспондент в Воронеже. Группа кинематографистов из Италии приступила к съемкам в Воронежской области. Там снимается документальный фильм о трагедии итальянской армии на Восточном фронте.
Группа итальянских кинематографистов из Флоренции снимает в Воронежской области кадры для документального фильма о трагедии 8-й итальянской армии на Восточном фронте в 1942-43 годах. Историки считают, что именно восточный поход итальянских войск приблизил крах режима Муссолини и даже предопределил судьбу страны на многие десятки лет вперед. Именно после разгрома под Воронежем домой возвращались самые убежденные итальянские антифашисты, пополнявшие ряды партизанских отрядов. Поход альпийских стрелков на Дон вместе с армией нацистской Германии хорошо описан в мемуаристике и художественной литературе Апеннин. Было снято и множество игровых фильмов. Тем не менее, к этой теме там возвращаются вновь и вновь. О замысле будущей ленты рассказывает режиссер фильма Рикардо Сатили.
Названия фильма нету, есть только название проекта «Россия-Италия. Фронт памяти». А то, что мы искали, это именно вот тот дух человеческий, который 65 лет тому назад помогло вот спасать наших. А именно вот тут масса историй, эпизодов, анекдотов даже и смешные, между прочим, много. А в основном вот наши были крестьяне. То есть люди неграмотные, в средний возраст, значит, 19 лет. И моложе были, конечно. Приехали сюда вот наши крестьяне, которые были заставлены воевать, значит, совершенно непонятно зачем, почему и против кого. Потому что вот наши крестьяне никак не могли воспринимать вот русских крестьян как враги. Есть свидетельства и рассказы, воспоминания о том, что вот они сразу вот нашли даже с мирным населением какой-то общий язык. Почему? Потому что это было крестьяне. Есть такое противоречие. Были вот такие случаи, да, в то же время не надо допустить вот эту легенду, что итальянцы хорошие люди, потому что это неправда. То есть историческая правда, она должна быть рассказана со всеми оппозициями, со всеми противоречиями.
Чем жили, какие чувства испытывали противники в войне, тема не слишком часто поднимаемая в России. Если о ней и говорят, то чаще применительно к противнику уже побежденному. Но ничего или практически ничего широкому кругу не известно о том, как складывались человеческие отношения, например, во время оккупации. Поэтому работа итальянских кинематографистов определенно представляет интерес и для российских зрителей. В марте 2008-го режиссеры Рикардо Сатили и Алессандро Бедина рассчитывают представить свой фильм о трагедии войны и одновременно о человеческих историях в Петербурге на фестивале итальянского кино, а в апреле и в Воронеже. Михаил Жеребятев для Радио Свобода, Воронеж.
Московское время 8 часов 45 минут на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Сегодня в Тульской области день траура по погибшим при пожаре в доме престарелых в поселке Вели-Никольское. Мировое сообщество резко критикует президента Пакистана Первеза Мушаррафа за введение в стране чрезвычайного положения. США окажут Турции всемирную помощь в борьбе с курдскими боевиками, заявил президент США Джордж Буш на переговорах с премьер-министром Турции Реджепом Эрдоганом в Вашингтоне. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода.
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Наверняка слушатели «Радио Свобода» знают прекрасно о том, что 2 декабря в России состоятся выборы в Государственную Думу. Этой теме и посвящена наша рубрика, которую сейчас мы предложим вашему вниманию. Наш коллега Игорь Терин, корреспондент «Радио Свобода» в Мордовии, подготовил обзор мордовских газет. И, разумеется, главная тема – это выборы в Государственную Думу.
Первым из политиков федерального уровня, кто посетил Мордовию в этот предвыборный цикл, стал представитель КПРФ Николай Харитонов. Республиканские средства массовой информации весьма строго ориентированы властями на освещение деятельности исключительно «Единой России». Поэтому визит Харитонова оказался, по сути дела, незамеченным местной прессой. Только в одной из газет была опубликована небольшая заметка о том, что состоялась его встреча с партактивом, а еженедельник столицы С сопроводил короткий отчет о ней весьма язвительными комментариями на тему, мол, не тот коммунист пошел ныне, совсем не тот, и заветы Ленина не соблюдаются, и массы возмущать не получается. В Мордовии выборы в Государственную Думу России пройдут вместе с выборами в Республиканское Госсобрание, поэтому пресса уделяет региональным выборам гораздо больше внимания, чем федеральным. Правительственное известие Мордовии напоминает о том, что состав республиканского парламента избирается по смешанной системе. То есть половина депутатского корпуса, 24 человека, будет избрана по партийным спискам, а половина – по одномандатным округам. Центризбирком Мордовии зарегистрировал списки кандидатов в депутаты, в связи с чем и была созвана пресс-конференция. Отчету о ней все, без исключения издания Мордовии, уделили значительное место на своих полосах. Глава Центризбиркома Юрий Макаров рассказал о том, что к участию в выборах в Госсобрание допущены 4 политические партии.
Всего в списках 383 кандидата. Это 93 либерально-демократической партии региональное отделение, это 80 региональное отделение Коммунистической партии Российской Федерации, 94 «Справедливая Россия» и 116 «Единая Россия».
Предвыборные партийные списки кандидатов обновились более чем наполовину, отмечает еженедельник «Вечерний Саранск». Среднестатистический кандидат в депутаты таков. 44 года, имеет высшее образование. А газета «Сударыня» обращает внимание на количество женщин, включенных в предвыборные списки партий. В зарегистрированных списках «Справедливой России» 45% составляют женщины. В ЛДПР 37%, в «Единой России» 32% и в КПРФ 22%. Газета «Сударыня» при этом приводит короткий комментарий главы республиканского ЦИКа Юрия Макарова. Эти слова он сказал на своей пресс-конференции.
У КПРФ немножко, уклон на больше доверие к мужчинам.
В настоящее время в Мордовии нет оппозиционных газет, а следовательно, все политические партии в республике находятся в проигрышной позиции перед «Единой Россией», о которой пишут и говорят все СМИ, причем исключительно в положительных тонах. На минувшей неделе газеты опубликовали отчеты и о съезде ветеранов, и о конференции женщин. Они призвали поддержать на выборах единороссов. И о том, что благодаря партии в республике ведется строительство дорог, и о том, что опять-таки благодаря партии Путина в столицу Мордовии поступили новые троллейбусы, а в сельские районы – школьные автобусы. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Саранск.
В Москве 8:50, утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает программа, подготовленная нашими коллегами в Нью-Йорке и Вашингтоне.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, надолго ли замер Голливуд. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. После нескольких лет уговоров Пекин согласился установить прямую телефонную связь, горячую линию между Пентагоном и китайским министерством обороны. Нежелание китайцев открыть чрезвычайный канал коммуникации между руководством двух стран по образцу американо-российской горячей линии, существующей уже несколько десятилетий, заметно тревожило Белый дом, который опасается, что случайный инцидент, подобный столкновению американского самолета-разведчика с китайским истребителем, может спровоцировать военный конфликт. Отказ Пекина усугублял и без того сильные опасения по поводу китайских намерений, например, внятно необъясняемых Китаем причин гигантского увеличения своего оборонного бюджета, который повышается почти на 20% в год. Министр обороны США Роберт Гейтс, находящийся в КНР с официальным визитом, сообщил в понедельник о том, что он достиг согласия с китайским военным руководством по вопросу об учреждении горячей линии. Но его китайские собеседники, несмотря на просьбу министра, судя по всему, отказались разъяснить причины проведения январских испытаний антиспутниковой ракеты. Необычно кровавым выдался понедельник для американского корпоративного мира. Совет директоров Ситибанка официально объявил об увольнении Чарльза Принса, управляющего крупнейшим американским банковским конгломератом. Time Warner, владелец голливудской киностудии, кабельных сетей и журналов, отправляет в почетную отставку своего управляющего Дика Парсонса. На прошлой неделе был вынужден покинуть одну из самых высокооплачиваемых должностей в Америке Стэн Унил, глава крупнейшей инвестиционной фирмы Merrill Lynch. Главы компаний символов американского бизнеса стали прямыми жертвами кредитного кризиса, падения курсов акций их компаний и неожиданной неприятной правды, открывшейся глазам инвесторов. Казавшиеся непотопляемыми, фирмы-звезды финансового мира оказались неспособными предвидеть проблемы и предохраниться от гигантских финансовых потерь. Многие на Уолл-стрит, впрочем, приветствуют изгнание с руководящих постов провалившихся лидеров, надеясь на то, что их уход знаменует нижнюю точку рыночных потрясений. Однако, как говорят скептики, с такой же степенью вероятности можно предположить, что это устрашающий признак надвигающихся проблем. В понедельник около 12 тысяч сценаристов вышли на забастовку. Первая за 20 лет стачка в Голливуде может нанести удар по одной из крупнейших отраслей американской индустрии и важнейшей статье американского экспорта. Сценаристы давно сетовали на свой второсортный статус, на то, что их превратили в обслуживающий персонал на всемирной фабрике звезд. Теперь они готовы наглядно показать, кто есть кто в Голливуде. Хотя на первых порах забастовка не отразится на производстве фильмов, продюсеры запаслись сценариями в ожидании забастовки, несколько недель простоя могут обойтись кино- и телеиндустрии в миллиарды долларов убытка. Рассказывает Алан Давыдов.
Тысячи сценаристов кино и телевидения в США организовали забастовочные пикеты. Они сделали это по призыву американской гильдии сценаристов после провала ее переговоров с Союзом кино- и телепродюсеров и руководством студий о повышении оплаты их труда. Пикеты, участники которых сменяют друг друга каждые 4 часа, организованы у штаб-квартиры телесети NBC в Рокфеллерском центре в Нью-Йорке и у ворот 14 киностудий в Лос-Анджелесе. Сценаристы намерены бастовать до тех пор, пока в новый коллективный договор с работодателями не будет вписан пункт о повышении отчислений с продаж видеодисков с записями их фильмов и с демонстрацией фильмов и телепрограмм в интернете. Забастовка сценаристов оставляет без литературного материала многие популярнейшие сериалы, демонстрируемые в прайм-тайм. Телекомпаниям придется гонять повторы, а первыми жертвами станут популярные вечерние шоу главных телеканалов «Чей хлеб?» – иронические наблюдения на злобу дня. Иронизируют вечерами ведущие программ телезвезды, но тексты им сочиняют члены гильдии сценаристов. Эксперты не исключают, что длительная забастовка может ввести в ступор всю развлекательную индустрию Соединенных Штатов. Что можно сказать об обоснованности требований бастующих сценаристов? Об этом я спросил профессора школы средств коммуникации Университета Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе Джонатана Таплина. Они абсолютно обоснованы. Выручка от рекламы по интернету растет на 30% в год, в то время как на телевидении на 3%. Весь основной поток прибыли идет через интернет. Многие веб-сайты, использующие материал телесети и Голливуда, щедро делятся с ними своей прибылью. И сценаристы просто хотят получать от этого бизнеса свою законную долю. Но почему студии им отказывают? Обычная история. Сколько я помню, студии всегда делают вид, что получаемая прибыль не позволяет им делиться со сценаристами. Но быстрое развитие интернета заметно усилило разрыв между ростом прибыли медиаиндустрии и повышением оплаты труда сценаристов. И когда студии задним числом произвели удержание с гонораров сценаристов, это настолько разъярило последних, что 90% членов гильдии поддержали забастовку. Каких последствий можно ждать от забастовки? Телевизионный бизнес еще продержится 4-5 месяцев, кинобизнес – до полутора лет. Но экономике в районе Лос-Анджелеса может грозить спад, поскольку на киноиндустрии там многое завязано в технических службах и в общественном сервисе. Продолжение конфликта сократит прибыль телекомпаний, вынужденных размещать рекламу по заниженным расценкам в повторных передачах. В конечном счете мы можем увидеть в эфире сплошные реалити-шоу, для съемок которых сценаристы не нужны. Предыдущая забастовка американских кино- и телесценаристов проводилась в 1988 году. Она длилась 5 месяцев и обошлась индустрии развлечений более чем в полмиллиарда долларов.
Это был очередной выпуск программы «Сегодня в Америке», подготовленный нашими коллегами в Нью-Йорке и Вашингтоне. Ну, а мы переходим к ответам наших слушателей на вопрос. Напомню, что мы спрашивали сегодня, какую роль играет Россия в последних политических событиях в Грузии. Вот ответы, которые пришли к нам на пейджер и на СМС. Наверняка половина из движения «Наши», лаконичен господин Митрофанов, имеется в виду, что движение «Наши» участвует в политических событиях в Грузии каким-то образом. Семья Майоровых пишет: «Мы до сих пор не совсем понимаем, в чем конкретно провинился Саакашвили. Но если народ так считает, возможно, это так и есть. Во всяком случае, в Грузии есть народ, есть гражданское общество. Они сегодня объединены и не отмечают дурацкие праздники, вроде 4 ноября, как у нас. Мнение, подчеркиваю, господ Майоровых». Следующий ответ: «Политической элите России приятно, что в Грузии проблемы, но возможности влиять на ситуацию нет, да и впереди свои выборы не до Грузии, на той много не заработаешь». Вопрос, ответ, простите, не подписан, к сожалению, пожалуйста, подписывайтесь. Ирина пишет нам: «Грузины, мудрая, свободолюбивая, очень любимая мною нация. Не совсем понятно, что там происходит, но если столько народу в оппозиции, это не просто так. И российская власть, конечно, в той или иной мере принимает в этом участие. Честно говоря, нам бы такое гражданское общество». Мнение Ирины. «Наша страна, — пишет Федор Максимович, — распотрошенная политическими недоумками, уже ни на что не влияет и является посмешищем для всего народа». Резко, но, в конце концов, это мнение нашего слушателя. «Я заметил характерную особенность внешней российской политики — вести себя крайне агрессивно по отношению к дружественно настроенным народам и странам. Метко сказано, что Россия сегодня — это государство наизнанку», — считает Александр из города Сызрань. И еще один ответ. «Начиная с 17 года Россия играет в мире деструктивную антицивилизационную роль, направленную на установление мировой жизни по понятиям. Россия укрывает международных преступников, но выдает правозащитников. В этом замечена и Грузия», считает Борис Павлович из Новочеркасска. Итак, это были ответы слушателей на вопрос, какую роль играет Россия в последних политических событиях в Грузии. Вы слушали утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Вел его Алексей Кузнецов, продюсер Михаил Касторов. Сразу после выпуска новостей на волнах радио «Свобода» выйдет программа «Свобода в 9» с Арсланом Саидовым. Всего вам самого доброго. Слушайте радио «Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».